Вы слушаете «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения» сегодня будет посвящена неуспеху. У нас в гостях Олег Вилесович Козырев и Олег Робертович Салманов, члены Московского христианского демократического клуба. У нас в гостях Владимир Наумович Ойвин, ответственный секретарь веб-портала «Кредо.ру» и член рабочей группы по свободе совести при Всероссийском гражданском конгрессе. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Напомню, у нас в прошлый раз программа была посвящена успеху и христианскому к этому делу отношения. Сегодня, по закону четности, мы будем говорить о неуспехе. Надо сказать, что Владимир Наумович Ойвин, который наш сегодняшний гость, очень мне хотелось позвать его в прошлый раз, потому что в рамках портала «Кредо» Владимир Наумович выступил с письмом, в котором призывал не ходить на выборы и объяснял, почему он не пойдет. При том, что все вокруг, начиная со святейшего патриарха Алексия и кончая просто вот православными и прочими конфессиональными низами, призывали ходить. И мотивация была очень четкой. И я бы тогда первый вопрос обратил к Владимиру Наумовичу, человеку с богатым политическим прошлым, диссидентским. И я бы спросил так. Владимир Наумович, сегодня многие люди, в том числе верующие, рассматривают происшедшее на последних выборах как свою личную неудачу, как неуспех, дело свободы в России. Конечно, здесь все очень по-разному, потому что у нас сейчас такое время, что, скажем, лидер списка «Единая Россия», человек православный, руководитель СПС, человек православный, руководитель «Яблоко», человек православный. И получается так, что не могут все выиграть. Для одного выбора это успех, для другого – неуспехи. А вот для вас, Владимир Наумович, я так понимаю, что положение какое-то такое, какое-то третье. И вот мне хочется понять вашу логику. Вы считаете, что исход этих выборов и сами эти выборы, вот в рамках вашей жизни христианского демократа вы можете поставить тут плюс или минус? И вот по какой логике вы призывали не ходить? И вот каковы критерии вашей оценки происшедшего на этих выборах? Говорит, напомню, Владимир Наумович Ойвин.
Ну, я бы сказал так, что призывали идти на выборы не только православные все иерархии и клирики, но и большинство протестантов, и католики, и мусульмане. Я знаю среди протестантов единственного человека, который как бы совпал, у него совпала позиция с моей. Это Юрий Кириллович Сипко, председатель Совета Евангельских Христиан-Баптистов, который незадолго тоже перед выборами дал интервью, в котором он сказал, что он не пойдет сам и не считает целесообразным участие кого бы то ни было в этих выборах, но он говорил в данном случае не как религиозный лидер, а как лично, как человек, поскольку он считает, что это дело свободы выбора каждого. Теперь, что касается понятия успеха или неуспеха прошедших выборов. Ну, во-первых, это трудно, с одной стороны, считать неуспехом, поскольку никакого иного результата не ожидал никто, ни партия власти, не ее оппоненты. Все дело в том, как говорится, в деталях. Но, как известно, в деталях кроется дьявол. Детали таковы, что власть, с моей точки зрения, тоже далека была от успеха, хотя внешний успех, казалось бы, налицо. Я вам скажу, почему. Власть попала в свою собственную ловушку. Они объявили эти выборы своеобразным референдумом в поддержку политики Путина. Посмотрим результаты. Даже с учетом, отвлекаясь от того, натянуто, не натянуто, добавлено что-то или не добавлено. Ну, даже будем считать, что не добавлено по самому оптимальному варианту для власти. Но, значит, явка 64%, 60% голосов за Единую Россию, то бишь за Путина. В результате получается, что поддержку Путину оказали 37,8% россиян, имеющих право избирать. Для референдума, для того, как объявлено это было, что это референдум, поддержку политики, это явно мало. С моей точки зрения, это провал. Меньше 40% поддержку всеми якобы любимого президента. Я не знаю, может, кто-то считает по-другому.
Спасибо. Говорил Владимир Наумович. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. У нас звонок из Москвы, Вячеслав. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, отец Яков.
Добрый день.
Отец Яков, наконец до вас дозвонился. Я голосовал за аграрную партию. Очень сожалею, я так хотел поднять сельское хозяйство, но не получилось. К сожалению, отец Яков, у меня к вам вопрос. Во-первых, где вы служите и как... где храм находится, в котором вы служите?
А существенный вопрос, а не успехи?
Отец Яков, я бы... а не успехи, это я, к сожалению, не везет очень верующим людям. Вот я, сколько я знаю, истинно верующих, и самое главное, они больше всего несчастные.
Спасибо, Вячеслав. К вашим многочисленным несчастьям, я уверен, что вы истинно верующий человек, добавляется еще та неудача и тот неуспех, что вы, где я служу, не узнаете. Во всяком случае, сегодня и вообще из радиопередач, потому что мухи отдельно, щи отдельно. Ищите, обрящите. А главное, что вы ищете человека? Ищите Бога. Успех в поисках человека, мне кажется, приходит тогда, когда человек ищет Бога. Тогда приходит и жена, приходит и друзья. А если мы ищем жену или мужа целенаправленно, придет что-нибудь такое, что потом, в общем, покажется, мне кажется, боюсь, довольно плохо. И в этой связи тогда вопросы к нашим сегодняшним другим экспертам и участникам. Дорогие христианские демократы, современное действующее российское законодательство вообще запрещает формирование партий по религиозному признаку. Поэтому христианская демократическая партия, которая была в начале 90-х, ныне благополучно отсутствует. Вот с вашей точки зрения, это вы рассматриваете как сильную свою сторону, что вот нету партии и не надо? Или... для нашего взгляда, это такой вот тормоз в вашей политической активности, говорит Олег Козырев.
На мой взгляд, наличие христианской демократической партии в России, ну, я бы хотел, чтобы она была, но мне кажется, что если она появится сегодня, то она будет не очень христианская и не очень демократическая, потому что пройти через сито регистрации может только не демократическая и только не христианская партия. Поэтому я боюсь, что то, что, может быть, и будет названо так, может быть чем-то радикальным, чем-то, что, ну, скорее будет ссорить людей по религиозному признаку. Поэтому мне бы хотелось, чтобы общество наше созрело. Мне бы хотелось самому участвовать в том, чтобы мы все становились более зрелыми и умели религиозные вопросы отставить в политическом поле мирными средствами. Но при этом надо быть реальным. Сейчас в политике, если мы видим религиозные какие-то темы, они, к сожалению, пока представлены людьми агрессивными, на мой взгляд, чаще всего, по крайней мере, на улицах. И они часто... не вдохновляют, скажем так, ни своими действиями по отношению к инакомыслящим, ни своим каким-то, ну, просто посланием, которое они несут обществу.
Спасибо. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свободы».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода». Передача с христианской точки зрения, посвященная неуспеху, говорит Олег Салманов.
Ну, на мой взгляд, христианская демократическая партия, христианская аграрная партия, христианская либеральная партия, патриотическая партия. Это все на самом деле будет скорее раздирать и без того не слишком консолидированное сообщество христиан. Поэтому действительно, наверное, это все-таки к лучшему, что нет такой возможности создать, чтобы одни какие-то люди, одна какая-то группа людей сказала: вот мы христианская партия, а все, кто не мы, это другой.
Понятно, то есть это неудача скорее к плюсу. А зачем тогда, извините, Олег Робертович, вы создали христианский, ну, вы участвуете в работе христианского демократического клуба, разве это не раздирает демократическое движение?
Ну, партия все-таки участвует в борьбе за власть, и это накладывает определенный отпечаток на действия партии. Наш христианский демократический клуб был создан для того, чтобы... Небольшая реклама. Был создан для того, чтобы просто объединить христиан, которые так или иначе считают себя демократами и считают, что что-то нужно делать в этой стране с этой точки зрения. Вот.
Спасибо. У нас звонок из Москвы. Виктор Иванович, добрый день. Прошу вас.
Добрый день. Вы сейчас вот озвучили то, что и лидер Единой России, то есть первый номер, человек православный, в СПС человек православный, и в Яблоко человек православный. Но православный человек в первую очередь не должен исполнять, хотя бы стремиться исполнять заповеди Господни. Их 10 всего лишь навсего. Это первое. И когда глава государства православный человек и стремится исполнять эти заповеди, это одно. Но когда человек православный говорит, что он православный, а делает, зная, что происходит грубейшие нарушения, попирание заповедей Господних, тогда какой же это православный человек, если он знает об этом? И он это знает, он четко знает, что творится. Его силовые структуры, именно ФСБ. Это все озвучено. И об этом он молчит. Как тогда понимать это все?
Спасибо, Виктор Иванович. Говорит Владимир Новичевин.
Ну вот, кстати, именно об этом я и говорил в своем мнении, которое опубликовано на портале Кредеру. Я считаю, что то, что происходит сейчас, и сами выборы, это ложь, и даже не просто ложь, а большая ложь, поскольку она не отражает и намеренно искажает реальную раскладку политических сил в России. А все мы помним, поскольку все мы здесь христиане, что такое ложь и кто отец лжи. Отец лжи – дьявол, и участие в играх с дьяволом, которые заведомо обречены на поражение, с моей точки зрения, недостойны христианина. То есть я призывал не играть с шулерами, их крапленными картами.
То есть успех заключается в том, чтобы не садиться с шулером. Тогда не... Ага, говорит Олег Козырев.
Я как раз призывал идти на выборы, и вот почему. Я действительно считаю эти выборы недемократическими. И действительно считаю, что нельзя садиться с шулером и играть по его правилам. Но я считаю, нужно устанавливать свои правила, не шулерские, и использовать любую возможность для того, чтобы эти правила отстаивать. Да, выборы были не свободными и недемократическими. Но мы приходим тогда на выборы со своими правилами, рассказываем то, что мы считаем нужными, и не замыкаем всю свою жизнь только на выбор. И о неуспехе. Я бы хотел сказать... А в чем неуспех демократов? Ну да, наверное, их неуспех в том, что у них нет ОМОНа. Наверное, их неуспех в том, что они не вбрасывали, там, не знаю, бюллетени, не устраивали карусель. В этом они очень неуспешны. Но с христианской точки зрения, извините меня, их в этом успех, что у них нет ОМОНа, нет, не знаю, телеканалов, которые так говорят, и нет вот этих фальшивых каких-то махинаций с выборами.
Говорил Олег Козырев, я на всякий случай скажу, потому что у меня такой параноик я, что кто-нибудь скажет, что это после выборов говорят о выборах, после драки машут кулаками. Так вот, специально я отложил разговор о выборах на после выбора, потому что, ежели с христианской точки зрения убежден, выборы – это не драка. И говорить о выборах надо начинать за 4 года до выборов, и это не махание кулаками. Если по-христиански, чтобы успеть в деле продвижение свободы, надо относиться к любой политической деятельности не как к чему-то кулачному. У нас есть звонок из Московской области. Сергей Васильевич, прошу вас. Сергей Васильевич?
Добрый день.
Добрый.
Спасибо за тему передачи. Я, во-первых, хочу сказать, что я абсолютно согласен с оценкой вашего гостя о том, что это провал политики Путина, который очень тщательно, я считаю, завуалирован в нашей стране и выдан за победу таким интереснейшим образом. Это первое, что я хотел сказать. Но я хотел сказать и другую вещь, что не успех демократов зависит, то есть в том, что демократами такими они не являются, потому что они не поддержаны народом. Они остались в стороне от народа, хотя взяли лозунги народных, так сказать, то, что называется народных, как это сказать?
Понял, Сергей Васильевич, считаем, что все поняли. Вспоминается Владимир Ильич, страшно далеки они от народа. А ведь то же самое, может, и о христианах можно сказать. Тоже мы как-то народом не поддержаны и все равно остаемся в меньшинстве, о чем и говорят социологические опросы. Олег Робертович Салманов, вы тоже считаете, что демократы... Мне не хочется говорить о демократах, я предпочитаю выражение «люди, которые любят свободу больше, чем стабильность и порядок». Вы тоже считаете, что вот вы и подобные вам... Выродки, отщепенцы, не поддержанные народом. Унываете?
Ну, на мой взгляд, людей, которые любят свободу, всегда меньше, чем людей, которые любят порядок и стабильность. Просто в какие-то моменты истории направления этих двух векторов, они могут совпасть. То есть свобода и порядок и стабильность, это, в общем-то, могут быть обеспечены одной и той же властью или там, одними и теми же преобразованиями в обществе. Вот. Поэтому, то есть людей, которые как бы свободны, они их всегда меньше. Но я не вижу в этом ничего страшного. То есть как бы я и к результатам этих выборов отношусь довольно спокойно. То есть интоксикация, которая была, уже прошла. Вот. Это должно было случиться, то есть это так и есть. Но, наверное, все-таки самым главным проигравшим на этих выборах стала партия власти. И не потому, что она там оторвалась или еще что-то. Просто она взяла на себя ответственность за все то, что будет происходить дальше в стране. А дальше в стране будет происходить, не самые лучшие вещи.
Ох, Олег Робертович, что-то у вас пессимистическое. У нас звонок из Москвы. Александр, добрый день, прошу.
Здравствуйте. Во-первых, Vox Populi, Vox Dei. Надо об этом помнить всегда. А во-вторых, глубокая ложь всякой демократии заключается в том, что демократии как таковой нет. Это ложная идея. Объясню почему. Потому что в любой демократической стране, так или иначе, власть принадлежит 5 от силы 7% так называемой элиты. Вы никогда не услышите о плотнике, который выиграл президентские выборы в Соединенных Штатах. Это должен быть миллионер с несколькими десятками миллионов долларов в кармане, который поддерживается элитой, бизнес-элитой, политической элитой и так далее. Поэтому демократии нет. Ну и третий момент. Христианин не может быть демократом. Почему? Потому что христианство – это глубоко иерархическая вера. Мы подчиняемся Богу, соответственно, и царю. Следовательно, ни о каком христианском демократизме речи быть не может. Вся структура церкви – это жесткая властная вертикаль. То же самое с государством.
Спасибо, Александр. Говорит Владимир Новичевин.
Ну, вы знаете, я бы не согласился с мнением Александра, который звонил, что церковь – строго иерархическая структура. Строго иерархическая структура – это так называемая традиционная церковь, православная и католическая. Католическая, может, даже в большей степени. Что касается протестантских церквей, то они совсем не строго иерархичны, а очень демократичны. И очень часто в протестантских церквях пресвитера, допустим, выбирает община.
И поэтому в Америке демократия?
Кстати, в частности, и поэтому. И я тоже не согласен, кстати, с тезисом, что только миллионеры могут быть там, и очень богатые люди. Я вспоминаю, насколько я помню, Джимми Картер не был очень богатым человеком, относительно остальных кандидатов в президент Америки, но, тем не менее, он в свой небольшой, и, к сожалению, единственный президентский срок попытался сделать то, что не удавалось никому из властителей. Он попытался принести мораль в политику. Другое дело, что он не преуспел в этом деле, к сожалению, и проиграл. Не баллотировался на второй срок, это довольно редко в Соединенных Штатах. Но, тем не менее, попытка была очень интересной. И я считаю, что, допустим, поведение Картера в свое время как президента оправдывало его эту позицию. Поэтому я отнюдь не против демократии, скорее наоборот. Другое дело, что вот опять же, возвращаясь к партийности христианской, есть, была партия, христианская демократическая партия, которую возглавлял господин Чуев. Но назвать Чуева, господина Чуева демократом у меня как-то язык не поворачивается.
Спасибо, говорил Владимир Ойвин. Справка. В Америке, по-моему, на каждых выборах уже последние лет 15 баллотируется президент, один из крупнейших богачей штатов, и регулярно проваливается. Регулярно, хотя собирает какие-то проценты. Еще справка, латинское выражение «vox populi, vox dei», то есть «глаз народа, глаз Божий», ну, для христианина, для верующего человека понятно, что это неприемлемо, потому что глаз Божий – это глаз Божий. И если народ скажет, что «давайте творить прелюбы», дело христианина сказать «vox dei» говорит мне совсем другое. Говорит Олег Козырев.
Я хотел бы напомнить о русских национальных традициях в виде новгородского веча и псковского веча, например, которые, в принципе, достаточно нормально сочетали в себе и православные убеждения, и достаточно демократические по тем временам практики.
И знаете, поэтому... что я вам скажу от имени вот того же Андрея? И где теперь это новгородское вече? Полный неуспех, неудача, зачистка, опричнина, ничего нет. Все обломилось.
Ну, да, но при этом, если бы оно, эта модель, может быть, победила, может быть, Россия в итоге бы больше бы получила в плане своего развития.
И вы бы согласились на столицу Новгороде?
Ну, во-первых, может быть, столица была бы то в Новгороде, то в Пскове, это уже другой вопрос. Но самое главное здесь, что вообще христианство, конечно, может существовать при любом политическом строе, ну, если на практике, да, но если говорить о том, что лучше, конечно, лучше, чтобы правители слышали народ. Потому что скромный правитель – это и от Бога тоже вещь верная. И это касается и правителей демократических. Я согласен с нашим слушателем в том смысле, что и лидеры демократических нашей партии не всегда пока слышат своего избирателя.
Спасибо, говорил Олег Козырев. В порядке справки напомню, что в Греции, где государственная церковь, в Румынии, где государственная церковь, и обе православные, тем не менее, это страны демократические, успешно пережившие диктатуры самые разнообразные и все-таки утвердившие у себя демократию. Так что в этом смысле, не вникая в механизм, но можно констатировать, что православие и демократия вполне совместимы, потому что было бы странно говорить, что Греция хуже, чем Россия в отношении православия, или Румыния. Это братские православные страны. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную не успеху, прежде всего политическому, но и другим. Об этом во второй части нашей программы, продолжим ее после краткой сводки новостей. И сегодня вечером, после новостей в 7 вечера, в программе «Время гостей» Виктор Резенков будет встречаться с лидером питерского «Яблока» Максимом Резником и с политологом-историком Даниилом Коцубинским.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко внес в Верховную Раду кандидатуру Юлии Тимошенко для назначения ее премьер-министром, сообщила пресс-служба главы государства. До этого кандидатуру Тимошенко на должность главы правительства выдвинула Верховная Рада. В Тбилиси суд по ходатайству Генпрокуратуры снял арест, наложенный на имущество телекомпании «Имеди». Ожидается, что журналисты смогут вернуться на работу 7 декабря, а в течение 3 дней телеканал вновь выйдет в эфир. Сторонники прокремлевского молодежного движения «Наши» собрались в Москве на Васильевском спуске. Не дожидаясь объявления официальных результатов парламентских выборов, «Наши» хотят поздравить президента России Владимира Путина с победой. Организаторы планируют собрать до 30 тысяч человек. Почти целый день движение транспорта около Кремля будет перекрыто. В американском городе Омаха, штат Небраска, вооруженный мужчина убил 8 человек, после чего застрелился сам. 5 человек получили ранения, 2 находятся в критическом состоянии. Полиция установила имя нападавшего. Им оказался 19-летний житель одного из близлежащих городков Роберт Хоукинс. На Филиппинах к пожизненному заключению приговорены 14 боевиков радикальной группировки «Абу Саяф» за похищение и убийство заложников. Около 20 человек, филиппинцы и американец, были захвачены боевиками в мае 2001 года на одном из курортов. В течение года заложников прятали в горной местности на острове Базилан. На севере китайской провинции Шаньси при взрыве на шахте погибли 40 горняков, свыше 70 оказались блокированы под землей. Министр обороны США Роберт Гейтс совершил 6-й в этом году визит в Ирак. Он встретился с руководством страны и американским командованием. В Верховном суде США начали слушания о праве заключенных американской тюрьмы в Гуантанамо оспаривать свое содержание под стражей в гражданском суде.
Говорит Радио Свобода. Программа с христианской точки зрения посвящена неуспеху. У нас в гостях сплошь христианские демократы, сплошь протестанты. Олег Козырев, Владимир Ойвин, Олег Салманов. Владимир Наумович из них самый старший по диссидентскому стажу. Владимир Наумович, вы тут православие наше обругали, демократию с протестантизмом соединили. Я вступился, но я вам так скажу. Вы со всем вашим протестантизмом рассуждаете как православный, а главное, живете как православный. Потому что, смотрите, вы в диссидентском движении, наверное, не ошибусь, лет 30, а может быть и с гаком. Ну, с 70-х, да?
Например.
С 70-х. Вот. И какой главный тост на всех диссидентских посиделках за успех нашего безнадежного дела? Ну так, значит, оказывается, что демократическая политика в русском, протестантском, не знаю, в каком варианте, короче говоря, выходит, что... Вот иногда у меня встает вопрос. Диссиденты, они вообще верят в успех? Или они наслаждаются неуспехом? У меня иногда ощущение, что наслаждаются, что позиция такая, что успех – это позорно, успех поведет к тому, что мы будем коррумпированы, мы причастимся власти и станем такими же, как власть. Вот, а лучше мы будем вот все время неуспешны, зато это для души полезно. Неуспех он смиряет. Апостол Павел называл себя неудачником, выкидышем. Вы сильны, писал он, мы же не мощны. И зато дело апостола Павла-то победило. Как, Владимир Наумович, все-таки тогда вот отношение протестантского диссидента к успеху? Хотите или предпочитаете купаться в неуспехе в своем?
Нет, во-первых, купаться в чем-нибудь – это уже в некотором роде в своем гордыня, представление себя каким-то вот особо избранным, что вот я отмечен неуспехом, и это вот хорошо.
Да, да, да. Мое дело такое хорошее, что оно безнадежное.
Да нет, я с этим не согласен. Что касается известного диссидентского тоста за успех нашего безнадежного дела, то действительно, к сожалению, в те времена мало кто верил, что этот колосс так быстро падет.
А у вас дело было только с колоссом?
Нет, ну дело не в этом, но у диссидентов... Да, я не имею в виду христианство. У политических диссидентов действительно все-таки в основном дело было именно несогласие со строем, с философией коммунистической. Ну, в частности, допустим, у Синявского, как он говорил, стилистические расхождения с советской властью. Но я думаю, что это только такой риторический прием, на самом деле это было глубже. Но они все равно. А что касается христианской точки зрения, с моей точки зрения, опять же, как бы вот так, действительно успех, вещь довольно опасная. Я не слышал прошлой передачи, поэтому, может, я и повторюсь. Но, понимаете, успех действительно расслабляет. Человек начинает считать, что вот он поймал Бога за бороду, схватил Бога за бороду, и все как бы хорошо, и можно как бы успокоиться, расслабиться, а на самом деле расслабляться вообще не стоит, поскольку вот тут-то и кроется ловушка. Нам тогда кажется, что все хорошо, что можно как-то ослабить молитву.
Владимир Иванович, а откуда вы знаете, что делает успех, если дело-то безнадежным оказалось?
Ну, он оказался не совсем безнадежным, все-таки на какое-то время, хотя, правда, ненадолго, но советская власть пала. Сейчас, я думаю, к сожалению, приходится констатировать, что фактически происходит такая ползучая контрреволюция, и советская власть в несколько другой обличий под несколько другой маской возвращается.
Тогда это, Владимир Иванович, не ползучая контрреволюция, а ползучая революция. Советская власть – это результат не контрреволюции, это революция. Она продолжается, как покойный Троцкий и выразился.
Я все-таки считаю, что для нас революция была падение советской власти. То, что было там в 1917 году, это было в 1917 году. А сейчас именно, с моей точки зрения, происходит контрреволюция. И это мне, к сожалению, неприятно, но, тем не менее, я не впадаю в уныние, потому что я всегда считал, еще продолжаю считать до сих пор, что уныние – большой грех, и оно тоже расслабляет и заставляет человека как бы отойти от своих принципов.
Владимир Наумович, здесь вы целиком согласуетесь с Евагрием Понтийским, созданием классификации грехов на смертные и несмертные, знаменитый православный аскет, правда, осужденный православными богословами, как еретик, жил в 4-м столетии после Рождества Христова. У нас звонок из Дмитрова. Владимир, добрый день, спасибо, что подождали.
Добрый день. Андрей, это вы ведете, да, передачу? Алло.
Андреев здесь нету, а вопрос?
Значит так, извините. Вы Кураев ведь, правильно?
В каком-то смысле, да, мы с ним члены одной Христовой Церкви. А вы можете как-то без личности спросить, какая разница?
Да, я сейчас спрошу. Значит, вы забыли... Государственную церковь вы говорили?
Говорили.
Вы забыли назвать одну такую маленькую страну, как Кипр. Это первое. Второе. Нашу страну Россию захватила мавра сатана. Евхаристо Параполий.
Спасибо, Владимир. Да, Кипр тоже православная страна, там тоже демократия. Я назову еще и Болгарию. Православных стран, к счастью, много. И там всюду успешно демократия сочетается с православием. А все-таки, господа протестанты молодого поколения, вы как, считаете свое дело безнадежным? Олег Козырев.
Ну, я не считаю, естественно, свое дело безнадежным. Просто вообще даже не вижу особого смысла про это рассуждать, просто потому что там, ну, допустим, ну, будет у нас там демократия по модели там западной или, как мне более нравится говорить иронично, австралийской модели, ну, просто чтобы не говорить западной. Вот. Если у нас будет австралийская демократия, то ничего в этом плохого как бы не будет, просто, но будет чем заняться все равно, потому что всегда любая власть, она будет стремиться к своей модели совковости какой-то, она всегда будет стремиться уходить от демократии, и всегда демократу найдется чем заниматься. Поэтому давайте побыстрее придем к какой-то нормальной модели, а там нам еще найдется в чем быть успешными или неуспешными, но уже все-таки на другом уровне.
Спасибо, говорил Олег Козырев. Олегу Робертовичу Салманову я бы поставил вопрос так. Неуспех бывает разный. Бывает успех, который сигнализирует, что это не твое. Ну вот пошел человек в монастырь и через месяц понял, что это не мое. Он неудачный монах в этом смысле, но он, может быть, будет прекрасный муж. Бывает неуспех, который сигнализирует, это настолько твое, что ты должен продолжать. Вот когда человек разводится, я не знаю, по-моему, я бы сказал, что это всегда сигнал о том, что остановись мгновение, не мучай себя и окружающих, это не твое. Вторая попытка в таких вопросах, это же по-живому режем. Вот. А как вот на ваш взгляд тогда политик личной жизни, вот как вы определяете, что успешно, что неуспешно? Я часто слышал, что в России демократии просто не может быть, потому что это Россия, потому что это русские. Может быть, эти неудачи христианской демократии в России и вообще демократов в России, это сигнал о том, что это не успех, это не наше, ну, не ваше в данном случае, говорит Олег Салманов.
Ну, начну с конца. Я не согласен с тем, что это не русское, просто потому что в российском национальном характере есть как стремление к сильной руке, да, так и стремление к свободе. И зачастую именно на этом разломе и происходят всякие разные нехорошие вещи в России.
Олег Рубович, я прошу прощения, что перебиваю. А что значит, почему вы противопоставляете сильную руку и свободу? Мне кажется, что сильная рука у свободного человека.
Нет, к сильной руке над собой.
А, прошу прощения. Ага. То есть расизм тут неуместен?
Нет, абсолютно неуместен. На самом деле это же ведь личные вещи. И говорить о том, что для России лучше или хуже, то есть больше подходит к той или иной модели, какая модель больше подходит к российскому национальному мышлению, достаточно, все равно все же меряют на себя. Я меряю на себя. Вот. Поэтому мне кажется, что вот это стремление к демократии, стремление к свободе, оно вполне, как сказать, вполне в характере. Просто какие-то вещи, ведь та же самая, там, не знаю, Великобритания, та же самая Франция, они, у них было стремление к сильной руке. Я помню, Демулен во время французской революции сетовал на то, что «ах, этот народ, он ничего не хочет, он никакой свободы не хочет, ему лишь бы сидеть по домам». И где сейчас Франция? Франция вполне нормальная демократическая страна. Поэтому я считаю, что это просто вопрос времени.
Говорил Олег Салманов. У нас звонок из Алтайского края. Михаил, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Слово Божие говорит: к свободе призваны братья. Мне 53 года. Я однажды в жизни всего голосовал по ошибке. Мне было 18 лет, тогда еще не понимал, что с христианской точки зрения игра в политические игры или вообще игры такого характера, как выборы, они абсурдны. То есть я свободный. Я легко воспринимаю это с христианской точки зрения. Всякую власть, которая допущена Богом на тот или другой момент. Хотя, допустим, слежу, смотрю за всеми событиями, которые переживаю, молюсь об этом, чтобы было как бы в понимании демократическая или более свободная жизнь христиан, ну или вообще людей, и более легче, чем в данный момент мы живем, в какой нищете. Но неуспех в материальном воспринимаю очень спокойно и нормально. Я думаю, так должен поступать всякий христианин. Потому что с христианской точки зрения цель жизни его здесь на земле подготовиться к вечности.
Спасибо, Михаил. Говорит Олег Салманов.
Михаил, знаете, я хотел бы ответить вам примерно следующим. Знаете, есть анекдот, да, о том, как человек набожный молится Богу и просит его о том, чтобы он спас его во время наводнения. Вот. И к нему подплывает лодка сначала, потом катер. Вот. Его пытаются спасти вертолет, но тот говорит: нет, Бог спасет меня. Примерно то же самое и в данном случае, мне кажется, потому что Бог дал нам вполне нормальный инструмент для того, чтобы в государстве было все хорошо, в государстве, в котором мы живем.
Это вы что имеете в виду под инструменцией?
Выборы.
Ага, говорит Олег Козырев.
Я здесь хотел бы добавить, если человек набирает исполнителя в свой бизнес, ну, например, нанимает работника для себя, он же его выбирает, правильно? Так нельзя забывать о том, что президент – это исполнительная власть. Власть у нас по Конституции принадлежит народу. И действительно, Бог дал нам этот инструмент, в том числе и выборы, но вообще не только выборы, но вообще и политика, в частности, и много-много чего еще, как... ну, не знаю, инструмент для того, чтобы мы либо приумножили то, что Бог нам дал, либо зарыли в землю этот талант, и потом бы сказали: Бог, а вот ты злой был, нехороший.
То есть избирательную урну в землю зарывать нельзя?
Ну, надо ее использовать, раз уж она есть. Они, к сожалению, немножечко промахнулись, дали нам этот шанс, а мы его используем так, как нам интересно, нам, демократам.
Спасибо. Звонок из Москвы. Марина, добрый день, прошу.
Здравствуйте. На своем любимом радио «Радонеж», где, потому что оно самое эффективное с христианской точки зрения, все 4 часа в эфире об этом, сказано было: мы избираем, но избирали мы ли демократию. И я для себя приняла это как руководство к действию, что нам на выборы идти не надо. Но вдруг в тот же день священник Леонид Калинин сказал: давайте будем избирать аграрную партию, потому что у нас в плохом состоянии сельское хозяйство. И я решила, что первый номер аграрной партии, это значит совершенно не случайно, это значит за Единую Россию. И решила голосовать за последний номер, за «Я». А что касается демократии ли, и это ли ее успех, нужно, наверное, сказать так, что есть какая-то философская точка зрения, что в истории происходит отрицание отрицаний. Демократия пришла как отрицание самодержавия, значит, самодержавие придет как отрицание демократии. Но в каком это будет виде и кому это будет выгодно? И если мы говорим об успехе, насколько же мы можем материальный успех или какую-то осязаемую власть в мире сим, воспринимать как успех, потому что Господь сказал, что меня гнали, вас будут гнать, и царство небесное не от мира сего. Значит, все, что мы здесь воспринимаем как успех, это виртуальное, потому что ни богатый, ни властный, ни успешный царство Божьего, по-моему, не наследует.
Спасибо, Марина. Напоминаю, что Господь в Евангелии сказал, что трудно богатому войти в Царство Небесное, но, в принципе, это все-таки, видимо, возможно. Звонок из Москвы. Феликс, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, здравствуйте, брат Яков. Можно так обратиться к вам?
Можно.
Можно, да.
А как ваше отчество, Феликс?
Максович.
Ой, слава богу, да.
Слушаем, хорошо.
Слушаем.
А ваше отчество как?
Гаврилович.
Гаврилович, очень приятно, будем знакомы. Здравствуйте, уважаемые христианские демократы. Мне хотелось бы, чтобы у вас было больше христианского все-таки. Хотя я тоже демократ, я всегда голосую за СПС. Я вот что хочу сказать. Я думаю, что это самое главное. Ну, не знаю. Значит, я думаю, что так, что это самое главное. Мне очень нравится, знаете, высказывание Льва Толстого. Оно общеизвестно. Я думаю, что и вы его знаете. Делай как надо, и путь будет, что будет. Это по поводу успеха и неуспеха. Я думаю, что это полностью совпадает с христианским мировоззрением.
Спасибо, Феликс. Времени уже чуть маловато. Даю справку. Это все-таки сказал не Лев Николаевич. Он, может быть, повторил фразу, я слышал, приписывают адмиралу Нельсону покойному. Но, по-моему, она еще древнее, лет на 200 как минимум. В любом случае, я бы тогда сказал так. Может быть... Вот мы до сих пор все время говорили, и вы, Феликс, в том числе, вот о своем успехе, о своем неуспехе. А я бы хотел вернуться к тому, о чем был один звонок. Дело в том, что... А какая, в конце концов, разница, что я потерпел неудачу? Почему это вдруг оказывается на первом месте? На первом месте по-христиански, то есть по-человечески, по-настоящему, должен быть неуспех другого. Мало ли что там будет с богачом. Вот рядом с нами есть дети, больные. Выбирая президента, того или иного, мы выбираем, будут из казны платить детям, которые больны раком, или будем ходить собирать по 1000 рублей на этих детей. Вот неуспех, катастрофа жизненная для родителей этих детей, у которых дети умирают, потому что нет денег. Где деньги, Зин? Как относиться к тому, что я успешный, а сосед неуспешен? Владимир Новичевин, я бы вас попросил, потому что мы... Извините, сравнительно с вами молокососы, вот, у вас больше жизненный христианский опыт. Вот как вы для себя определяете позицию, когда вы видите рядом чужой неуспех, чужую трагедию? Свой-то пережить ладно. А как вынести, когда даже, может быть, и нельзя помочь? Когда неуспех абсолютный в каком-то смысле?
Ну, мне трудно ответить на этот вопрос. Я всегда, когда у меня есть возможность... минимальную, хоть я стараюсь помочь таким людям. Кстати, очень любопытно, что первый опыт христианства я получил от своей неверующей мамы, коммунистки, которая в своей жизни именно руководствовалась принципом помощи тем людям, которым она могла помочь, но при этом она всегда всячески старалась скрыть от тех, кому она помогает, что это делает она, как бы она старалась, чтобы это было анонимно.
Владимир Иванович, почему это странно? По-моему, это классический пример успеха христианства, когда проповедь христианства через коммунизм пронизывает в том числе советскую жизнь, где вроде бы Христос запрещен, Евангелие запрещено, но ведь это же в коммунизме от христианства, это не с Марса откуда-то взялось, по социологии это же не получается.
Дело не в том, что там коммунизм, не коммунизм, просто мама была таким человеком, вне зависимости, коммунистка она была или не коммунистка. Просто я очень благодарен ей, что вот... Я это потом только осознал, когда познакомился с христианством и понял всю, как бы, подоплеку внутреннюю ее поведения, насколько она была права. И очень благодарен ей за этот пример и стараюсь ему следовать.
Спасибо, вот. Говорил Владимир Ровин. У нас звонок из Москвы. Николай Архипович, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я хотел вот что вам доложить. К сожалению, года два назад лицензия была подписана на работу «Радио Свобода», но она сейчас, ну, специальными способами глушится, и только ночью можно ее слушать отчетливо. Это первое. Ну, раз наш уважаемый президент подписал лицензию на работу «Свободы», Поговорите с ними, чтобы они вас не глушили. Ваша передача изумительная. Это единственное окно, где дышать, через которое можно.
Спасибо, Николай Архипович. С оценкой «Радио Свобода» целиком согласен. Сегодня же вечером постараюсь Владимиру Владимировичу дозвониться и передать вашу просьбу. Но я думаю, что он нас слышит. Ведь и вы нас сейчас, видимо, прекрасно слышите, если дозвонились. Так что бывают светлые моменты. У нас звонок из Московской области. Николай, добрый день, прошу вас.
Добрый вечер. Знаете, вот мне кажется, вообще слово «христианская свобода», да, оно заключается в том, что человек когда освобожден от своих страстей и от своих грехов. А втором в том, что человек выражает свои какие-то мнения, это извращенец понятия свободы будет выражать свои мнения, их что высказывать, это не свобода абсолютно, это разврат. И второе,
Нет, Николай, извините, потому что если вы в первой фразе заявляете, что высказывать свое мнение это разврат, я не имею права давать вам вторую фразу, ведь в ней же будет мнение. Так что не будем загонять себя в порочный круг, иначе там и будем вертеться. А все-таки, отцы-демократы, вот смотрите, допустим, ну хорошо, Олег Козырев, вы как, насколько реально оцениваете успех возможный, вот вы когда прогнозируете, что может быть успех демократии в России?
Я думаю, тогда, когда... Хорошо, я думаю, что в течение ближайших 4 лет, но при условии, что изменится стиль руководства демократических партий. Вот. Я считаю, что должна быть больше демократии. Но вообще, я, знаете, я хотел одну очень маленькую вещь сказать. Это очень важно, мне кажется, в сегодняшнем эфире. Для демократа, как для демократа, победа Единой России для меня, конечно же, поражение. Да? Но, как христианин, я хочу сказать, я желаю все-таки успехов Владимиру Путину, я желаю успехов Единой России. Я хочу, чтобы они служили своей родине, чтобы они. Я хочу, чтобы они были успешны во всем том хорошем, что они могут сделать для страны, и были неуспешны в том плохом, что они, возможно, сделают.
Окей. Ну, я прямо скажу, отложив бесстрастие в сторону, что если христианин начинает уповать на руководство, неважно, страны или партии, что оно изменит стиль, я не очень разбираюсь в политике, наверное, там стиль какой-то нужно менять, но если на это возлагать надежду...
Нет, на институты. Должны измениться институты, процедуры внутри демократических партий. Они должны быть демократическими.
Каждую литургию начинаю с того, что фальшивым голосом затягиваю. Не надейтесь на князей, на сынов человеческих, тем более на процедуры. Хорошо, Олег Вилисович, а скажите мне тогда так, ну 4 года вы будете жить в состоянии неудачи, неуспеха. Я думаю, что намного дольше. Но я на вас гляжу, вы какой-то довольно веселый и хорошо настроенный человек. Каким образом в ситуации политического провала и неуспеха ваших идеалов вы сохраняете бодрость духа?
Ну, я вижу молодых ребят, я вижу Илью Яшина, я вижу Марию Гайдар, я вижу Алексея Навального, Петра Милосердова и многих-многих других, Олега Козловского, Юлию Малышеву. Я вижу новое поколение, которое умеет, находясь на разных политических позициях и акцентах каких-то, находить общий язык, говорить друг с другом, быть не только в теории демократами, но и демократами на улице, рядом со мной на каком-то митинге или пикете. Я надеюсь, что это поколение, оно принесет что-то хорошее в демократическое движение. Но более всего я понимаю, что у всего есть свои последствия. У монополизма политического тоже. И действительно, я согласен здесь с Олегом, моим тезкой, что последствия будут плохие сейчас для Единой России, к сожалению. И последствия будут плохие и для страны. И просто иного пути для выздоровления России, кроме как демократический путь, боюсь, нет.
Говорит Владимир Овин.
Ну, я не столь оптимистичен, как предыдущий оратор. Я даю срок довольно гораздо больше, это 20-30 лет. Но, тем не менее, я возлагаю надежды именно тоже на молодежь. Я вот смотрю на нынешнюю молодежь и далек от того, от той точки зрения, что вот она ужасна, что она распущена, что она такая сякая. Это всегда молодежь была плоха, и в Древнем Египте было написано где-то, найдена запись, что вот если молодежь придет к руководству, то Египет погибнет.
Господи, да что же у нас сегодня гости такие? Один вот. Древний Египет помнит, второй французскую революцию знает.
Вот, да. Но тем не в этом. Но вот, тем не менее, вот нынешняя молодежь на самом деле мне нравится. Она, вот что я в ней чувствую, главное, что она внутренне гораздо свободнее нас.
Я чувствую, Владимир Наумович, вы недавно были на митинге наших.
Нет, говорит, нет, нет.
Говорит Олег Салманов. Замечу, что предыдущие два оратора, по-моему, состязались как раз в ощущении неудачи, потому что Олег Велисович говорил, простите, я так скажу, вы сказали про неудачу и плохие последствия для страны. Но плохие последствия для страны – это катастрофы, болезни и прочие какие-то нехорошие вещи для жителей этой страны. Значит, если что-то обрушится, может быть, это для демократии хорошо, но для живых, реальных людей... Олег Робертович Салманов, пусть передача не успеха, скажите что-нибудь бодрое.
Я считаю, что... Это у меня, мое мнение, оно посередине между мнениями остальных участников. Я думаю, что должно народиться просто новое поколение людей. И, ну, то есть они, то поколение, которое рождается сейчас, оно будет основываться на отрицании тех ценностей, которые есть у их родителей. Это закон.
Какой?
Ну, то есть это происходит постоянно. То есть новое поколение, оно отрицает ценности, с которыми жили их родители.
Олег Робертович, да. Ничего более антихристианского я не слышал. Это возвращение в какую-то древнюю Индию, что истории нет, а есть бесконечное коловращение, вращение круга, значит, потом демократию внуки утвердят, потом внуки демократа... По спирали?
Да, конечно.
Что, и опять спасителя распинать, и опять пятидесятницу устраивать?
Ну, это просто происходит постоянно.
Спасибо. Говорил Олег Робертович Салманов. И наша передача «Неуспехи» потерпела неуспех и неудачу, потому что все-таки к единому христианскому мнению мы так и не пришли. Но я думаю, что это неплохо, потому что Господь так создал мир, что внутри неуспеха можно быть успешным, потому что успех от слова «успеть». Что мы не успеваем? Не успеваем поговорить, не успеваем долюбить, не успеваем помолиться. Так вот, даже если все обрушится, как пророчит один из наших гостей, даже если внуки там что-то... опять по шее накострыляет, но мы всегда успеем и помолиться, и полюбить. Для этого нужно так мало времени. И это настолько дисперсно. Никакая самая дурная власть этому помешать не может внутри неуспеха быть человеком. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Продюсер передачи Марк Штильман. Звонки любезно принимала Марина Сталина. А через 10 минут будет программа «Европейский час» о фестивале в Амстердаме, о Надежде Мандельштам и истории Тойфельсберга, запретной горки в Западном Берлине.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».